«Так шарахни его опять, чтобы он пришел в себя», — предложила Кэсси.
«Где твоя политкорректность?» — воскликнул я. «Я пожалуюсь в Национальную комиссию по защите прав косоглазых». «Сейчас он уперся и молчит», — продолжил Сэм. «Но это даже к лучшему. Я и не предполагал что-то вытянуть из него сегодня. Просто хочу слегка встряхнуть, чтобы он согласился на опознание. А потом уже можно будет надавить».
«Подожди», — перебила Кэсси. «Он что, пьяный?» Она прижалась к запотевшему от дыхания стеклу и смотрела, как бизнесмен размахивает руками и яростно бормочет что-то на ухо адвокату.
Сэм усмехнулся. «Схватываешь на лету. Не думаю, что он сильно нализался. Увы, не настолько, чтобы развязать ему язык. Но если подойти поближе, от него здорово разит. Раз он решил напиться перед приходом сюда, значит, ему есть что скрывать. Например, телефонные звонки. А может...» Адвокат Эндрюса встал, нервно вытерев ладонь о брюки, и махнул рукой в сторону стекла. «Второй раунд», — объявил Сэм, пытаясь вернуть галстук на место. «Увидимся позже, ребята. Удачи вам». Кэсси прицелилась в урну огрызком яблока, бросила и промахнулась. «Бросок Эндрюса», — объяснила она и, посмеиваясь, вышла в коридор. Мы решили покурить на улице, пока осталось время. Над одной дорожкой в саду был перекинут мостик, и мы присели там, прислонившись спиной к перилам. Стены здания золотил закат. Туристы в шортах и с рюкзачками за спиной проходили мимо, глазея на зубцы башен. Один из них, неизвестно зачем, сфотографировал нас с Кэсси. Детишки, самозабвенно раскинув руки, носились по вымощенным кирпичом тропинкам. Настроение Кэсси резко упало. Прилив энергии неожиданно угас, и она сидела тихо, опершись руками на колени, погрузившись в свои мысли, дымя забытой в пальцах сигаретой. У нее нередко случались подобные паузы, и сейчас меня это вполне устраивало. Мне не хотелось говорить. Я мог думать лишь о том, что через полчаса мы нападем на Девлина, бросив в бой все свои резервы. Если он когда-нибудь сломается, то именно сегодня. И я понятия не имел, что тогда произойдет и что я стану делать, если это случится. Кэсси вдруг подняла голову, и ее взгляд устремился за мое плечо. «Смотри», — сказала она. Я обернулся. Через двор, опустив плечи и сунув руки в карманы большого бурого пальто, шагал Джонатан Девлин. На фоне крепостных стен он выглядел совсем маленьким, но, как ни странно, они его не подавляли, а наоборот. Казалось, камни выстраиваются вокруг него в какую-то гигантскую фигуру, чтобы наделить его своей мощью и силой. Нас он не видел. Его голова была опущена, а солнце било в лицо. Наверное, на мосту вместо нас он различал только расплывчатые силуэты, ничем не отличавшиеся от фигур горгулий или статуй святых. Позади Девлина по брусчатке медленно волочилась большая тень. Он прошел прямо под нами, и мы смотрели ему вслед, пока он не исчез за дверью. «Ну что ж», — произнес я, выбросив окурок, — «пожалуй, пора». Я встал и протянул руку Кэсси, чтобы помочь ей подняться, но она не шевельнулась. Ее глаза, холодные и внимательные, уставились прямо на меня.
«Что?»
— спросил я. «Ты не должен вести этот допрос». Я молча стоял и ждал, протянув ей руку. Через мгновение Кэсси устало покачала головой, и странное выражение на ее лице исчезло. Потом она подала мне руку и позволила себя поднять. Мы отвели его в комнату для допросов. Увидев снимки на стенах, он нахмурился, но промолчал. «Допрос Джонатана Девлина проводят детективы Медекс и Райан», — объявила Кэсси, вытащив из ящика папку с файлами. «Вы не обязаны отвечать на вопросы против себя, но все, что вы скажете, будет записано и может быть использовано в качестве свидетельства. Вам ясно?»
«Я арестован?»
— спросил Джонатан. Он стоял у двери. «За что?»
«Арестованы?» — удивился я.
«А, это из-за предупреждения. Господи, конечно, нет. Обычная процедура. Мы просто хотим рассказать вам о ходе следствия и надеемся на помощь с вашей стороны».
«Если бы вы были арестованы», — добавила Кэсси, бросив папку на стол, — «мы бы вам сразу сказали».
«А за что, по-вашему, вас могут арестовать?»
Джонатан пожал плечами. Кэсси улыбнулась и пододвинула стул так, чтобы Девлин расположился напротив самой страшной стены.
«Садитесь».
Помедлив, Девлин снял пальто и сел. Я посвятил его в ход дела. Я был единственным, кому он поведал свою историю, и теперь приберегал его доверие как мощное оружие, чтобы воспользоваться им в нужную минуту. А пока являлся его союзником. Говорил с ним почти на чистоту. Сообщил обо всех зацепках и уликах, которые нам удалось найти, включая данные лабораторных анализов. Огласил список подозреваемых, тех, кого мы отыскали и потом исключили, местных жителей, считавших, что он тормозит прогресс, педофилов, наркоманов, незнакомцев в спортивных костюмах, парня, возмущавшегося «неприличным» в кавычках трико Кэти, Сандру. За моей спиной находились десятки снимков. Джонатан держался неплохо. Почти все время смотрел мне в лицо, хотя я понимал, каких усилий ему это стоит.
«В общем, все сводится к тому, что вы ничего не выяснили», — пробормотал он, когда я закончил. У него был усталый вид.
«Ничего подобного», — возразила Кэсси. Она сидела в уголке, подперев ладонью подбородок. «Наоборот. Детектив Райан хотел сказать, что мы проделали огромную работу. Отбросили ложные версии. В результате у нас осталось вот что». Она кивнула на стену, но Девлин продолжал смотреть на Кэсси. «Мы пришли к выводу, что убийца вашей дочери — местный житель, прекрасно знающий Нокнери и его окрестности. У нас есть доказательства, что ее смерть связана с исчезновением Питера Сэвиджа и Джермины Роун в 1984 году, из чего следует, что преступнику сейчас не менее 35, и все это время он сохранял тесную связь с вашим городком. У множества людей, подходящих под данное описание, имеется алиби, что еще больше сужает круг подозреваемых. Кроме того, — подключился я, — у нас есть основания полагать, что преступнику не нравится убивать. Он делает это без удовольствия, и лишь тогда, когда у него нет выбора».
«Значит, вы полагаете, он ненормальный?» — произнес Джонатан и сжал губы. «Какой-нибудь псих».
«Не обязательно», — перебил я. «Иногда ситуация выходит из-под контроля, и все заканчивается трагедией, которой никто на самом деле не хотел».
«А это, мистер Девлин, еще больше сужает круг.
Речь идет о человеке, знавшем всех троих детей и имевшем мотивы для убийства», — заметила Кэсси. Она резко отодвинула стул и закинула руки за голову, не сводя взгляда с Джонатана. «Мы намерены взять этого парня. С каждым днем подбираемся к нему ближе. Поэтому, если у вас есть что нам сказать, все равно что по любому делу, сейчас самое время». Джонатан ответил не сразу. В комнате было очень тихо. Только потрескивала одна из люминесцентных ламп над головой и скрипел стул, на котором покачивалась Кэсси. Джонатан, наконец, отвел от нее взгляд и посмотрел на фотографии. Кэти выполняет свой невероятный пируэт, смеется на зеленой лужайке со взбитыми ветром волосами и сэндвичем в руке, лежит с бессмысленным взором и сгустком крови на губах. В его лице было столько острой, неприкрытой боли, что мне стало неловко. Я с трудом заставил себя не отводить глаза. Тягостная пауза затягивалась. Потом я уловил, с Джонатаном что-то происходит. Уголки его губ едва заметно опустились. Спина обмякла, словно все ее мускулы превратились в мягкое желе. Знакомые признаки, по которым любой детектив определит,
что последние преграды рухнули, и сейчас последует признание. Кэсси застыла на стуле. Сердце у меня колотилось в горле, и, казалось, фотографии за спиной затаили дыхание, готовые при первом слове Девлина слететь с бумаги и раствориться в темноте, получив долгожданную свободу. Джонатан резко провел ладонью по лицу, скрестил руки на груди и, взглянув на Кэсси, произнес: «Нет, мне нечего сказать».